Меня видно? Ну, хорошо. А сигнал видно? Отлично. Значит, резюме такое того, что происходило в этот семестр, я, если не изменяет память, сделал в прошлый раз. Вот, еще раз пересказывать это не буду. Давайте я действительно расскажу про выбор дистрибутива, а потом посмотрим. Вот ведь в чем дело. Когда мы с вами тут разговаривали о каком-то Linux, мы, в общем, вдавались в некоторую область мифотворчества. Такую сказочку рассказывали про какой-то Linux, которым вот все здесь присутствующие теоретически могут воспользоваться. Вот. И это при том, что такой сущности, как операционная система Linux и даже операционная система GNU Linux, в количестве одной штуки не существует. Вот. Об этом мы регулярно вспоминали, но тем не менее вели речь именно о том, что для всех этих Linux является общим. Цель моя была понятна какая. Да? Я хотел составить список чего-то, того, что я назвал инварианты, что, с одной стороны, было бы не вредно знать каждому, да, кто хочет осваивать Linux-системы, а с другой стороны, сам факт того, что это является инвариантом, позволяет нам считать, что возможно, вот эти встречающиеся в большом подавляющем количестве Linux-систем вещи имеют какое-то большее значение, чем просто прихоть какого-то там разработчика. Да? Что тот факт, что они всем нужны и везде есть, означает, что это вот, если даже и голые технологии без налета какой бы то ни было теории, то, по крайней мере, технологии востребованы, или же имеющие под собой некую теоретическую базу, что, в общем, тоже полезно. Вот. Настал черед поговорить о том, хотя бы немножко, чем эти самые Linux разнообразные различаются. Вот. И, кстати, не только Linux, но это уже немножко за рамки выходит. Почему? Потому что если следовать вот этой идее, давайте освоим Linux за один семестр и дальше будем им пользоваться, то, в общем, у этой идеи, будь она не чисто умозрительная, а хотя бы слегка практическая, есть одно неприятное свойство, да? А именно последняя часть этого утверждения. Давайте дальше будем им пользоваться. Вот. Сразу встает вопрос, для чего? Нет, не так. Для начала давайте определимся с тем, вокруг чего будет крутиться этот самый выбор. Довольно глупо говорить о... слегка некорректно, смягчу формулировку. Слегка некорректно говорить о том, что мы пытаемся выбрать себе операционную систему. Да? Операционная система, напоминаю, это такая штука, которая установлена на компьютере и выполняет основные системные и задачи и является платформой для решения пользовательских задач. Да? То есть в нашей терминологии операционная система — это то, что вот сейчас уже работает. Возможно, также операционной системой можно назвать и некий свод документации по тому, как этой системой пользоваться. Естественно, выбор будет, должен происходить в случае Linux в других терминах. Вот. И я предлагаю для этого использовать термин дистрибутив. Значит, напоминаю, что дистрибутив — это некий сборник программных продуктов и вообще каких-то вот компонентов на там, едином носителе, будь то диск или сеть или где-то еще. Они находятся там, эти компоненты, из которых можно путем установки сделать операционную систему на вашем компьютере. При этом не просто ее сделать, да, а ее модифицировать, настраивать, дополнять другими компонентами, наоборот, значит, удалять, то есть кастомизировать. Ну, короче говоря, дистрибутив — это как раз тот самый механизм, который позволяет вам сделать на вашем компьютере ту операционную систему, которую вы хотите из этого самого вот набора. Ну так вот, дистрибутивы как раз бывают очень разные. И в контексте выбора, скажем так, того, с чем потом придется иметь дело, видимо, в первую очередь надо разговаривать о выборе дистрибутива. Чем характерны, собственно, дистрибутивы? Это что? Ну, давайте вспоминать, да? Что такое дистрибутив, помимо того определения, что это такой блин, да, на котором налито там какое-то количество пакетов. Хотя это тоже важно, да? Значит, дистрибутив — это носитель какой-то с каким-то срезом из хранилища, да? Я сейчас говорю максимально общо. Вот. По крайней мере, то, с чего вы будете производить операцию установки, явно не может содержать все хранилище целиком, если только по каким-то причинам вы не выбрали, ну уж совсем такой вот маргинальный дистрибутив, в котором нет никаких пакетов, кроме тех, которые влезли на ваш флоппи диск. Такие тоже есть. Значит, носитель и установка с него. Мы в прошлый раз говорили на эту тему, что, в принципе, понятие установка, ну, вернее, развертывание операционной системы, да, может не включать в себя, собственно, понятие установка, то есть перенос операционной системы на какой-нибудь там жесткий диск. Да. В случае ли в CD, или виртуальной машины мы можем этого избежать или, скажем так, резко упростить это дело. Да. В случае виртуальной машины, например, бывают предустановленные образы. Вы его запускаете, а он сразу работает, установленный. Я даже таким и пользовался. Правда, не с целью протестить дистрибутив, а с целью протестить какие-нибудь мрачные, огромные программные продукты, установка и развертывание которых требует там много знаний, Redmine какой-нибудь. Вот. Он есть готовый прямо в виде сборки там Debian плюс Redmine, в QEM запускаешь, все хорошо. Вот. Хотя, в общем-то, это, видимо, не самый важный фактор. В конце концов, все установщики более-менее одинаковые, и либо мы либо сможем что-то установить, либо не сможем. Да? Что еще такое дистрибутив? Это технологические... это сообщество. Когда мы говорим о сообществе, мы говорим о чем? О информационном пространстве. И о технологических ресурсах, которые есть у этого сообщества. Что я имею в виду? Ну, в случае информационного пространства мы видим, значит, на каком языке люди общаются, да, в основном. Какие есть у них, как бы, ресурсы в сети, на которых лежит информация, о чем эта информация, да. Каков профиль самого сообщества, то есть кто является основным пользователем вот данной группы дистрибутивов. Ну, вот такого рода вещи. То есть зачем нам это знать? Нам это знать за тем, что мы потом будем понимать, от кого и какой помощи нам ждать. Да? Что касается технологических ресурсов, если у нас есть идея, значит, заняться там программированием, изготовлением пакетов, еще чем-то, да, то надо посмотреть, насколько нам просто будет делать в рамках данного сообщества. Вот, и того стиля, который оно привязывает. Хранилище. Понятно, да, значит, ну, объем, да, что там за люди, это тоже, в общем, относится к сообществу, но это немножко отдельная тема. Да? Вот. Что еще можно отнести, когда мы говорим про дистрибутив? Популярность. Ну как, относится, но еще раз, да, если пакетный менеджер есть, а он в какой-то форме всегда есть, то я, честно говоря, не вижу особой необходимости. Вот человек, который там полгода назад узнал, что такое Linux, ну, условно говоря, с тех пор так особо его не трогал, вдруг встал в позу и сказал: хочу использовать только дистрибутив, в котором пакетный менеджер Pacman. Вот. Наверное, его кто-то подговорил. Знаете, я еще в раздел сообщества впишу такой пункт аудитория. То есть на кого, собственно, из кого, кто это, что это за люди? Какой профиль у сообщества? Громче. Да, но я не написал это. Это просто важный пункт, да? Насколько большое и развито информационное пространство, какие предоставляют технологические ресурсы и кто это люди, да, и аудитория. Вот. Популярность, соответственно, это нам понадобится тогда, когда мы решим, о чем мы хотим делать дальше, да? Вот, хотим ли мы рассчитывать, что зайдя на сайт там мегапрограммы от vasyapupkinov.com, мы увидим внезапно пакеты для нашего дистрибутива, да? Или вот не увидим мы этого дела. Вот. Что еще входит в понятие дистрибутив? Более узкие вещи. Вот там же, где носитель, такого же примерно размера, это... это пускай здесь остается, да, в разделе «Носитель». Вот какие конкретно пакеты входят вот на конкретный носитель, да? Допустим, мы хотим поставить Linux и ничего больше не делать. Не подключать никаких хранилищ, вообще ничего. Поставил, не работает и не трогай. Тогда, скорее всего, мы захотим такой дистрибутив, в котором все в одном месте лежит, мы так бы ставимся, оно взлетает из коробки, и вот мы ничего не делаем. Возможно, мы захотим еще посмотреть на дистрибутив с точки зрения продаваемых услуг. Услуги. То есть вот мы используем дистрибутив, можно ли к нему прикупить что-то, что позволит нам этот дистрибутив как-то вот, ну, что-то с ним такое, ну, неважно, да, там, техподдержку купить, как-то там, не знаю, сейчас он музыку продает через Ubuntu. Почему Ubuntu One, да, а как же? Вы же не, да, что? Облако, да, ну мало ли что. Вон была же история про то, как этот самый производный дистрибутив, который Mint, внезапно захавал все деньги за продажу музыки. Кстати, кажется, они потом передумали. Ну вот совсем недавно, позавчера или вчера была информационка, что там что-то произошло, там разборки продолжаются, ну понятно, что взяли и захавали там, неожиданно. В общем, услуги. Немаловажная вещь, если, повторяю, мы... Либо мы сами не хотим быть линуксоидами, да? Либо мы-то, может быть, и хотим, а вот наши пользователи настолько не хотят, что нам проще убедить их там напокупать какой-то техподдержки со стороны, да? Вот. Потом пойти к ним и сказать, вот знаете, я вам целую компанию перевел на ваш Linux, поделитесь со мной. Да. Но неважно. В общем, дистрибутив можно в этом смысле рассматривать с разных сторон. В смысле, повторяю, последующего выбора. А вот теперь давайте посмотрим... Зайдем к проблеме с другой стороны. А почему это мы вообще начали выявлять какие-то параметры дистрибутива? С какой стати? Очевидно, потому что мы ответили на вопрос номер 0, зачем нам Linux? В самом деле, а он зачем? Чтобы что? Вопрос не такой праздный, как кажется, потому что в зависимости ответа именно на вопрос, зачем мы вообще с этим всем связались, будет и наш выбор дистрибутива. Понятно, что такого в редких случаях бывает ответ на вопрос, зачем такой вот straightforward, да? Как правило, это ответ множественный. Ну, там мне сказали, что Linux это круто, я увидел, как парень работает, там все окошки шевелятся, вот, там бла-бла-бла. Ничего плохого не вижу в такой мотивации. Если это по фану, да, если это весело, да, интересно, отлично. И это один из пунктов ответа на вопрос, зачем мне Linux. Мне интересно в него потыкать, он такой весь из себя, живой, пушистый, вот. Да. Другой вариант. Я знаю, что как бы даже средней степени продвинутые линуксоиды — это такие серьезные специалисты, им легко найти работу не быдлокодером, а чем-то более таким серьезным, да. Это влияет на мою экспу. Если как бы изучая операционную систему, которую можно изучать, я повышаю свою стоимость как специалиста, отличная мотивация, да? И так далее, и так далее. Я не хочу иметь вирусы, да, я хочу сделать программу, в которой бы там можно, компьютер, который можно выставлять в белым айпишником в интернет. Отличный ответ на вопрос, да. Я хочу сопровождать там кучу машин по той же самой теме, то есть их админить, и мне не хочется иметь такие вот проблемы, которые бывают там с виндой, условно говоря, каждый раз на всех этих моих машинах. И так далее, и так далее, и так далее. Ответов на вопрос «зачем?» может быть очень много. Прежде чем как бы вот с головой пускаться в один какой-то конкретный Linux, было бы неплохо для себя хотя бы представлять, зачем он вам нужен. Да? В том числе есть ответ на вопрос, нафиг мне не нужен этот Linux. Да? Я вот про него все узнал и понял, что для моих целей та операционная система, которая в данный момент стоит на тех компьютерах, где я, значит, имею доступ, она вполне устраивает. Я на Linux поглядел, но он интересный, конечно, но вот мне дальше интересно не стало. Да? Мне вот достаточно того, что есть. Это тоже ответ на вопрос «зачем?», но отрицательный. В этом случае как бы Linux вам действительно не нужен. Вот. Я про это упоминаю потому, что в ситуации мыши плакали, кололись, но продолжали компилировать все программы руками, это, в общем, какое-то немножко отдает странным. Вот. Хотя, повторяю, да, компилировать программу руками – это отличный способ повысить свою самооценку. Да. Это тоже вариант. Кстати, это тоже вариант, да? То есть вот я не просто так, да? Я компилирую программу руками. Это тоже вариант. Я, между прочим, ничуть его не отметаю. Вот. В конце концов, вопрос, зачем что-то мне, такой достаточно интимный, вот вы для себя на него ответите, и тогда, и тогда. Окей. Ответив на вопрос «зачем?», можно уже думать о каких-то более таких, ну не ответив, а так сказать, составив себе картинку, о каких-то приземленных критериях. Ну, например, для себя вы его будете использовать или для, условно говоря, других. То есть это один экземпляр, с которым вы будете возиться, или это там 100 экземпляров, с которыми вы будете возиться, ну, в перспективе. То есть для чего, да? Зачем – это вопрос о цели, а для чего – это вопрос о, как это называется, о задачах. Какие задачи вы собираетесь решать? Цели. Обращаю ваше внимание на то, что понятие цели, понятие задачи общего между друг с другом имеют мало. Об этом хорошо знают военные. Вот если кто когда, я не знаю, у нас существует военная кафедра, на нее вообще люди ходят. Ну вот, в общем, я все время ходил, и у них прям вот чуть что, там прям говорят, цели и задачи. Того-то, того-то, сего-то. Так вот, это вещи разные, да? Цель отвечает на вопрос «зачем?», то есть с какой целью, что мы хотим достичь. А задачи – это какие задачи при этом мы собираемся решать. То есть, условно говоря, наша цель повысить самооценку, моя цель – повысить себе квалификацию путем общения с Linux или за счет общения. Я хочу набить себе цену. Мои задачи – разобраться в программировании, разобраться в администрировании, разобраться там еще в чем-то. Вот, понимаете, да, вот это как бы немножко разные вещи. Вот, вопрос о задачах. Значит, в частности, вопрос дальше, значит, вопрос, который я уже озвучил. Вопрос о масштабах, то есть вы собираетесь этим Linux заниматься на одном отдельно взятом компьютере, или ваши как бы планы входят внедрение этого Linux куда-то там, на второй отдельно взятый компьютер, вот, да, там, на третий, десятый, сотый, масштаб. По части задачи, разумеется, отлично применимо и часто бывает. Я хочу иметь компьютер с операционной системой для того, чтобы там смотреть фильмы, смотреть там еще что-то, лазить в интернете, сидеть в чем там обычно сидят люди во всяких чатиках, да, там, неважно в чем, в Вконтакте. Вот. Ну, что еще там бывает нужно? Ну, вот такие вот вещи, да, такой бытовой компьютер. Между прочим, вполне нормальный ответ на вопрос, какие задачи, и вполне нормальный ответ на вопрос о целях. Да? Мне нужен функциональный компьютер, который будет делать все то, что я от него хочу, в плане его бытового использования. Вот. Цели, задачи, масштаб. Ну, пожалуй, все. Не надо здесь мельчить. Ну, да, значит, понятно, спасибо. Значит, третий пункт, что должно необходимо присутствовать, то есть обязательно присутствовать на вашем компьютере, то есть какие обязательные вещи там должны быть, то есть без которых пользоваться этим вашим Linux будет бессмысленно. Я правильно вас понял, да, Евгений? Так я напишу граничные условия. То есть идея в том, кстати сказать, довольно частая ошибка при выборе дистрибутива и вообще Linux, именно в том, что люди внезапно потом обнаруживают, что им там кровь из носу нужно, не знаю, не просто в игрушке, а в какую-нибудь конкретную вот игрушку, причем каждый месяц она новая, эта конкретная игрушка. Именно в нее они вот до смерти хотят играть, потому что она только позавчера вышла. Они только позавчера с торрентов скачали, вышла она раньше. Нет, выйдет она послезавтра. Вот. Это весьма серьезные условия, которые вообще ставят под вопрос, зачем вам Linux, да? Или зачем вам Linux в этом месте. Да? В модные игрушки, которые работают, условно говоря, исключительно на Xbox и Windows, да, иногда там, на Mac, но не всегда, далеко не всегда. Вот. Наверное, с Linux там будут проблемы. Да, они реально есть. Вот. И дело не только в игрушках, да, та же самая картина там, допустим, я хочу Linux, но чтобы обязательно там работал последний Photoshop. Он, кажется, как-то работает в войне. Не так уж, чтобы очень плохо. Но какой смысл ставить Linux, чтобы потом ставить Wine, в него ставят Photoshop, там офис, что еще обычно ставят туда? Тхибат, извините, вас, и все остальное. Осталось только выбросить Linux, и ваш Windows готов. Вот. Понятно, что никаких лицензионных поблажек от установки Photoshop в Wine вы не получите, ровно никаких. Он как стоил там 7,5 тысяч или сколько он стоит, так и будет стоить. Никуда не денется. И Adobe этот самый, который не Reader, а вот все остальное, тоже будет стоить, никуда не денется. Ну окей. Да, совершенно справедливо. В граничные условия также входят еще какие-то железяки. Да? То есть... Прежде чем переходить на Linux, надо посмотреть, вот критично для вас, что ваш, извините, WinModem, который вот в вашем ноутбуке есть, там сбоку такая дырочка на два провода, вообще он будет поддерживаться или не будет? Скорее всего, не будет, потому что на эти WinModem все забили давным-давно, и драйвер к ним не пишут. Вот. Возможно, его уже нет в вашем ноутбуке, потому что и ноутбуки такие не делают. Но вот я просто привел пример устройства, которое, скорее всего, в Linux работать не будет. Да, да. Значит, бывает железо, с которым есть проблемы с Linux. Да? И это важная вещь. Это важная вещь. Значит, в граничные условия входят ограничения по ПО и ограничения по аппаратному обеспечению. Да, да, да. Я уже говорил. Все в принципе не подходит. Нужен не Linux. И даже не Windows. Там что-нибудь эдакое. Да, в XWorks. FreeBSD. Да? Есть такой вариант, да? Ну окей, Cisco, а вовсе не Linux. Потому что у вас есть 12-сетевых интерфейсов, вы хотите на всех на них там вот такой фаервол замутить. Вот. Любой Linux умрет просто от количества информации, передаваемых по 12-сетевым интерфейсам. Вообще-то надо представить себе такую платформу, что туда 12 карточек вогнать. А, ну как, 6 двойных PCI-экспрессов, этих самых PCIe. Ну, естественно, да. И там вот там, да, это оно ну, не жует. Короче, вам даже не Cisco нужно, вам Juniper нужен в таких случаях. Ну, окей. Давайте теперь немножко, чуть-чуть совсем поговорим о дистрибутивах, какие они бывают. Да? Возможно, в плане раздачи рекомендаций, который из них для чего более пригоден. На сегодняшний день самый популярный дистрибутив какой? Ubuntu. Mint, да, супа того супа, Mint. На Distrowatch всех заел Mint. Есть такой сайт distrowatch.com. На котором, уж по крайней мере, там, не знаю, я не знаю, как первые 10, да, но вот первая сотня достаточно актуальна. В том смысле, что есть некоторые специальные ходы, чтобы попасть в Distrowatch в топ. И люди, которых это вообще волнует, они применяют эти ходы. Поэтому Mint на сегодня, вот, у Distrowatch самый популярный дистрибутив Linux Mint. Вот. Но информация, которая на Distrowatch лежит, достаточно, как бы сказать, правдивая, да, не путать с истиной, она правдивая. Вот, в том смысле, что там, все, что там написано правдой, но это не означает, что это вся правда. Да? Вот, там достаточно хорошо смотреть, что вообще бывает в этом мире, вот, и с какой скоростью оно там релизится, и, вот, и там есть ссылки на сайты соответствующие. Да? В общем, хороший информационный ресурс по тому, чем живет Linux, и не только Linux. BSD-шные дистрибутивы там тоже есть. Какие вещи относительно дистрибутивов нас могут интересовать, глядя там на тот же самый Distrowatch? Ну, например, является ли дистрибутив производным? Это будет написано в том же Distrowatch, что там вот тот же Mint, это на самом деле Ubuntu, который на самом деле Debian, но не совсем. Вот. Чем, каковы достоинства производного дистрибутива по отношению к, условно говоря, корневому? Как правило, производные дистрибутивы делаются на базе дистрибутивов общего назначения, то есть многоцелевых. Да? Из известных Ubuntu, Fedora, из таких здоровых, ну, Debian, разумеется. Потому что, вот Ubuntu с Debian, ну, можно считать Ubuntu производным дистрибутивом или нельзя? Нет, наверное. Что?
Они все равно берут свою пакетную базу.
Они их не собирают сами. Тогда производные. То есть они только перелицовывают. Ну, пересобирают, но не... Понятно. Но все равно производный дистрибутив. Да? Все равно производный дистрибутив. Ну окей, значит, понятие производный дистрибутив расплывчато. Я, так сказать, спешу добавить. Давайте не путать, давайте вот как определим. Производный дистрибутив — это дистрибутив, который имеет за собой все вот эти характеристики. У него есть сообщество, которое им занимается. Да, у него есть медиа, которым он распространяется. Да, у него есть собственное хранилище, на базе которого он собирается, собственно. Да, и что там еще? У него есть, значит, он виден на Distrowatch, и его для чего-то делают, да, он как-то монетизируется. Или не монетизируется, если он полностью community-based, это не важно. Вот. Этим производные дистрибутивы резко отличаются от так называемых кастомных. Кастомный дистрибутив — это обычный дистрибутив, в который вставили картинки или там добавили несколько пакетов, вот ровно так, да, назвали его Blagenos. MSVS6, да, совершенно справедливо. Примерно так. Давайте я даже вот скажу так. Напишу тут триаду. Корневой, производный, кастомизированный. Вот. Как правило, главным отличием кастомного дистрибутива от реального производного является отсутствие выделенного хранилища и достаточно узкий круг сообщества, которое там вот, ну, буквально сводится к, вот, к небольшому количеству людей, которые просто его кастомизируют. Кстати, Mint в этом смысле кастомизированный дистрибутив. Они собираются прямо из Ubuntu. Ну, дополнительные. Ну, хорошо. В любом случае, шкала это не четкая, но вот свойства кастомности, как бы производности и корневистости, они достаточно хорошо видны. Вот. В чем недостаток и достоинство всех из этих дистрибутивов и чего нам от них ожидать в зависимости от того, какие цели мы преследуем? Корневой дистрибутив, особенно если он является гнездом для большого количества производных, как правило, обладает высокой популярностью и огромным сообществом. Просто потому, что нашлось достаточное количество недовольных этим дистрибутивом, чтобы из него сделать какой-то, по их мнению, лучший. Ну, для чего-то они же делают производные. Вот. Типичный пример такого реального производного дистрибутива, ну, он типичный вместе с тем единственный громкий, это пресловутая Ubuntu, которая делается на базе, пакетной базе Debian, но сообщество у него, хомячков там очень много, ну и, в общем, приличных людей там тоже очень много. Соответственно, у них очень много информационных ресурсов, в этом смысле Марк, он так это поработал. Вот. У них реально, они реально сейчас начинают монетизироваться, у них предлагается достаточно большой спектр услуг таких вот за деньги. Вот. И довольно важно, у них совершенно другая целевая аудитория по отношению к Debian. Вот. Про это мы еще поговорим. Типичный пример кастомного дистрибутива – это какой-нибудь, ну, мне приходит на память какая-нибудь Еду Мандрила или какой-нибудь там K-Ubuntu или что-нибудь еще такое. Что? Ubuntu Studio, да. Когда берется живой работающий дистрибутив, и в него добавляются какие-то дополнительные пакеты или что-то допиливается до того, чтобы оно начало работать из коробки для решения конкретных задач. Да? Хороший пример, который привел сейчас Евгений, Ubuntu Studio. Это мультимедийный дистрибутив, причем конкретно музыкальный, по-моему. Нет,
это контента, видео.
А, да, да, понятно, все-таки он более... Но тем не менее, да, это та же Ubuntu, но зачесанная на то, чтобы задачи по созданию контента мультимедийного решались прямо из коробки, там все уже было и работало. Вот. Значит, итак... Базовый дистрибутив, он, как правило, дистрибутив общего назначения. Производный дистрибутив, как правило, делается для того, чтобы решать довольно широкую группу задач. Например, для смены целевой аудитории, как в случае там Debian и Ubuntu. Да? Или, допустим, довольно много производных дистрибутивов от Slackware. Вот, существует, которые для того, чтобы... Ну, опять-таки, Slackware немножко такой, он community-based, и там вот, люди заморочены скорее идеями технологическими, да, а хочется сделать из этого конфетку, потому что вот другие люди знают, как из Slackware сделать конфетку. Ну, вот там делаются всякие, что у нас там такой самый известный слаковский дистрибутив. Slack какой-нибудь, да, 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 ну, что-нибудь такое. Вот. Что же касается кастомных дистрибутивов, то, как правило, они делаются для решения какой-нибудь достаточно узкой задачи. Вот. Зато утверждается, что внутри них она работает из коробки. Что касаемо недостатков. Скорее всего, дистрибутив общего назначения не будет решать до конца ни одну сложную пользовательскую задачу. Типичный пример Fedora. Там сделать можно все, но это конструктор. Соответственно, если ваша цель как раз состоит в том, чтобы освоить подобного рода конструктор, да, то надо склоняться к дистрибутивам как можно более общим, потому что именно там вы будете оперировать огромным хранилищем, в котором все компоненты примерно одинаковые, а уж свою пользовательскую задачу вам придется так или иначе решать. Производные дистрибутивы, как правило, жертвуют вот этим конструктором ради каких-то вот больших целей. Ну вот как в случае той же Ubuntu, да, очень большая цель, баг номер один. Вот Ubuntu, мировое господство, там в Багзиле баг номер один. Да, да, больше, чем Microsoft. А, да, это баг состоит в том, да, 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 баг состоит в том, что у Microsoft на рынке десктопных систем больше сейчас вот, внедрений, чем у Ubuntu, это баг, его надо закрыть. Они ее фиксят активно. Вот. Фиксят. Да, да, когда Microsoft забьет вообще на десктопные системы, Вот, и начнет продавать сервисы. Хотя черт его знает, Марк же тоже не дурак, может, он первый начнет. Они ее закроют, как Notebug, понимаете? Нет, Notebug. Вот, типа, пускай. Да, значит, как правило, конструкторам жертвуют, зато, если внимательно присмотреться вокруг сообщества и аудитории производных дистрибутивов, вы увидите, что там довольно много конкретных пользовательских задач, вот большой спектр, да, решаются, если не из коробки, то там довольно быстрым способом. Кроме того, это я уже говорил. Теперь, если вы берете какой-то кастомизированный дистрибутив, как правило, для первоначального ознакомления кастомизированные дистрибутивы не годятся, потому что в них как раз количество косяков и того, что не работает, а в исходном дистрибутиве работало, ну, повышается. Ну, на Ubuntu Studio известно очень сильно, кстати, нарекание, что он и ставится на гораздо меньшем числе компьютеров, да, там ну, много чего у него не так. Вот. Почему так? Потому что, как правило, чем уже кастомизация, тем уже круг разработчиков, и тем дальше путь до, собственно, апстрима. Да? Это вот такой суп из супа стал суп, в котором варился заяц. Да? Был такой Debian, потом пришел Марк, сделал из этого Debian Ubuntu, потом, значит, выпустил несколько производных дистрибутивов, там тот же, там, не знаю, кстати, нет, Миш, к Ubuntu это тоже производный дистрибутив, что он делается тем же Ubuntu, да? К Ubuntu, ведь он тоже, то есть это просто один из линейки, их там может быть несколько, да, да. Вот, потом кто-то пришел и сделал из него еще там, не знаю, там что-то еще, какую-то Ubuntu Studio, да? Или вот как с этим самым, с нашим этим, NoLinux, да? Есть Fedora, из Fedora делается CentOS, из CentOS делается Scientific Linux, а из Scientific Linux делается New Linux. Последний Scientific Linux, правда, сделали непосредственно из Fedora, минуя CentOS, потому что CentOS с релизом опоздал. Из Red Hat. А, да, 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 соврал, не из Fedora, из Red Hat. Из Red Hat. Ну, важно, не важно. Значит, что-что? Вот релизнулся буквально позавчера. Да, да, да. Значит, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете, вы можете посмотреть как раз в каждую из этих трех сторон. Для начального освоения, надо все равно посмотреть на то, как это выглядит. Да? Как это выглядит. Почему эта классификация может не быть таким жестким ориентиром для ваших целей. Ну, хотя бы потому, что одно и то же сообщество может выпускать само кастомизированный дистрибутив из одного и того же хранилища, вот, которые будут и удовлетворять, и не удовлетворять вашим целям. Типичный пример — это, допустим, Alt Linux, который выпускает и серверы, и какие-то там вот, да, и веселенький этот дистрибутив Simple, который вот действительно веселенький такой, да, и там здоровенный какой-нибудь, как он там у нас называется-то, господи, Кентавр, вот, который вышел, да, там, в котором есть все. То есть одно и то же сообщество выпускает различные дистрибутивы под различную аудиторию. Другое дело, что если сообщество одно и то же, то вот эта аудитория будет, ну, не сильно различна. То есть, ну, вот идеология построения, средства управления, они все будут примерно одинаковые. Потому что если есть какое-то шикарное средство управления, то, скорее всего, оно будет в дистрибутивах сообществе во всех дистрибутивах. Да? Вот. Ну ладно, это такой параметр рассмотрения, который позволит вам выбрать, в частности, список задач, которые собираетесь решать. Вот. Далее. Аудитория. Не так. Нет, ну почему? Целевая аудитория. Вы-то сами себя кем ощущаете, да? Там обычным пользователем, инженером, будущим администратором, там не знаю чем. Дистрибутивы разрабатываются, ну вернее не так, сообщество образуется для того, чтобы делать дистрибутивы для чего-нибудь. Сами дистрибутивы выпускаются с гораздо более широким спектром. Да? Например, какие-нибудь более-менее коммерциализированные дистрибутивы, как правило, выпускаются для того, чтобы там, вот, попасть в какую-то целевую аудиторию, которая так этот Linux ну, не купит. Да? Там корпоративные какие-то, здоровые, типа того же Red Hat, да? Или какие-то сильно-сильно отполированные, там, типа того же Mint, уж не знаю, чем он всем приглянулся, дистроводчу, не знаю. Вот. А бывают дистрибутивы и, соответственно, процессы разработки такие community-oriented, то есть когда вся работа внутри достаточно большого сообщества, она в первую очередь идет для того, чтобы удовлетворить ресурсы этого сообщества. Да, таковы дистрибутивы, допустим, Debian. Да? Debian работает сам на себя. У него нет никакого внешнего потребителя дистрибутивов. Или Slackware. Вот. Или какой-нибудь Gentoo. Да? То есть внимательно посмотрите, на вас ли ориентирован данный дистрибутив. То есть хотите ли вы быть тем человеком, на которого это ориентировано. Вот. Ну, например, какой-нибудь пример такой взять. Ну, скажем, community-oriented дистрибутивы, то есть те, которые как бы на себя работают, как правило, достаточно сложны в освоении непрофессионалов. Ну, вернее, не так, соврал, профессионализм тут не нужен. В освоении человеком, который до этого про Linux ничего не знал. То есть, если ваша задача как раз состоит в том, чтобы освоить Linux в достаточно большой степени и стать специалистом в этой области, то community-oriented — это, конечно, ваше, да, потому что вам придется разобраться с достаточно большим количеством интересных, но не сложных задач. Но вот пока вы с ними не разберетесь, пока вы не научитесь пользоваться всеми теми рычажками технологическими, которые сообщество для себя напридумывало, вы в полной мере не освоите это дело. Если же, наоборот, ваша задача сделать кухонный комбайн, да, то есть машину, решающую бытовые задачи, то, по всей видимости, вам нужно смотреть в другую сторону, в дистрибутивы, которые специально заточены для того, чтобы быть кухонными комбайнами. Да, тот же Ubuntu – хороший пример. Да. Маркс считает, что любая домохозяйка должна уметь пользоваться Linux. Вот он к этому, собственно, все и идет. Довольно важный технологический аспект, который… Довольно важный технологический аспект, который следует принимать во внимание, на основании которого может, ну, очень большой поворотный пункт быть. Это binary-based или source-based дистрибутивы. Вообще говоря, source-based дистрибутивов осталось не так уж много. Буквально по пальцам пересчитать. LFS, тем не менее, для некоторых целей и задач он подходит идеально. Gentoo из таких больших. И что мы еще знаем? Все. Из больших мы больше не знаем ничего. А? Кого? Slackware не совсем. И Arch уже нет. Да? То есть вот... Arch изначально бинарный. Да, Arch изначально бинарный, правильно. Вот. Короче говоря, про что я веду речь? Тут надо посмотреть просто немножко в сторону от Linux, потому что, скажем, BSD-системы, они там, что FRIA, что Open, что нет, они все функционируют по принципу source-based сейчас. Вот. То есть там есть поддержка бинарных пакетов, но она как бы вторична по отношению к их ориентированию на исходники. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Что у вас находится в хранилище? Уже собранные пакеты, которые содержат бинарники, которые можно устанавливать, да, специальной процедурой, мы об этом говорили. Или же инструкции по изготовлению этих бинарников. Как то мейкфайлы, патчи, специальные какие-то там сборочные скрипты, условно говоря, спеки, да, в той терминологии, которую мы вот говорили, когда говорили про сборку. Есть, повторяю, вот как минимум два дистрибутива таких известных, это Linux from scratch и Gentoo, которые работают по source-based технологии. Когда у вас основным предметом взаимодействия, обмена там, с хранилищем и со всем остальным является как раз не уже готовые пакеты, да, а рецепты по изготовлению этих пакетов. В чем бонус главный source-based дистрибутивов. У вас есть прямая, так сказать, дорожка к полному освоению технологии сборки программ под Linux. Да? Более того, большинство вот описанных мною, вернее так, вот упомянутых мною source-based систем достаточно просты в формальном освоении. То есть вы всегда можете взять и поставить пакет, как если бы он был бинарный. Но только вам придется его компилировать на своей машине. Вот. Вообще говоря, не зная о том, как это происходит. Да? Выполнить какие-то команды, которые полностью соответствуют команде установки пакетов в binary-based дистрибутив. Вот. Но потом, как только вам захочется что-то такое начать менять, да, или там вот чего-то осваивать, вы увидите, что вот эти процедуры сборки из исходников бинарных, она находится прямо здесь, на вашем компьютере, и, собственно, вы ею все время пользуетесь, когда занимаетесь этой самой пересборкой, да, и запустить туда свои шаловливые ручонки не составляет особого труда. В чем недостаток binary source-based конструкций по отношению к binary-based? Мы об этом говорили, когда говорили о едином репозитории. Фактически, в случае source-based дистрибутива, на каждой машине, на которой вы собираете операционную систему, она будет абсолютно уникальной и не похожей ни на какие другие. За счет фич-процессора, это в свое время в Генту в свое время очень сильно педалировалось. Там, в 90-е годы, когда компьютеры были тормозные, они говорили, вот самый быстрый в мире Linux — это Генту, потому что вы его собираете на своей машине с поддержкой всех оптимизаций, которые ваш процессор может себе позволить. Вот. Генту самый быстрый в мире пингвин. Он плавает там со скоростью какой-то очень немыслимой. Типа больше 100 км в час. Могу соврать. Но много. Очень быстрый пингвин. Вот. На сегодняшний день, как ни странно, эта идея все еще не угасла, хотя она не имеет такой уж откровенного запаха, ну, вот быстроты. Тем не менее, сборка чего-то с поддержкой каких-то фич, которые есть в вашем процессе или какое-то железо и всего остального, иногда имеет смысл. Вот. Хотя она вот уже не такая глобальная, как это было там в 90-е годы. Но вот главный недостаток, собственно, их два. Недостаток первый — это вычислительная мощность. Не всякую современную программный продукт так уж легко собрать на своей машине. Что вот OpenOffice на ноутбуке будет собираться очень долго. Что-что? OpenOffice на одном ноутбуке даже при запуске DCC будет собираться очень долго. Вот. Для этого есть костыли, понимаете? Но это, в конце концов, вы же этого хотели. Вы выбрали себе source-based дистрибутив ровно для того, чтобы освоить все эти технологии по полной программе, в том числе и DCC, и другие костыли. Так что нет, это скорее в данном случае бонус, а не недостаток. Да. Тогда, да, да, разумеется, есть еще и такой вариант, но это такая уже немножко наполеоновская штука, да. Просто сейчас я поясню комментарии сзади, да. Смотрите, предположим, ваша цель вообще серьезная и крайне технологичная. Володь, я помню, что вы хотели сделать комментарий, хорошо? Вот, а именно, вы хотите затолкать Linux, причем не ядро Linux, а дистрибутив. Или, по крайней мере, нечто, из чего можно сделать операционную систему. На компьютер, на который до вас еще никто Linux не заталкивал. Вот там, вот какой-то. Вот. Разумеется, гораздо проще это сделать. Это все равно очень сложная задача. Но это гораздо проще сделать, если тот Linux или та операционная система, которой вы пользуетесь, подразумевает сборку на хосте, да? Сборку на той самой машине, на которую вы ее заталкиваете. Потому что тогда там есть вся эта процедура саморазвертывания вот из ничего. Да? Вы ее как-то бутстрапите, то есть собираете сторонним компилятором хоть что-то, это хоть что-то загружаете, там собираете хоть какой-то компилятор, из него собираете нормальный компилятор, ну и так далее. Понимаете, вот она начинает расти. Да? Попытка затолкать туда, не знаю, там, Red Hat не приведет ни к чему совсем. Ну, хотя бы Fedora. Вот. Ну, есть. Ну, всего понятно, что source-based в этом смысле намного лучше. Вот. Какой-нибудь LFS, да, вот он как раз вот ровно для этого. LFS можно развернуть. Собственно говоря, несколько раз я видел, чуть ли не в блоге у кого-то читал, что вот LFS на своей машине я уже развернул, теперь заталкиваю туда Debian. Вот, там какой-то новый, какой-то архитектура. Вот. Так вот, значит, два недостатка. Недостаток первый — это необходимость все собирать прямо тут, или, по крайней мере, необходимость все собирать. Это просто жрет ресурсы. Недостаток второй — абсолютная уникальность получившейся системы. Да? Вы можете просто не в том порядке собрать библиотеки, но так получится у вас. Да? А в результате что-то будет работать не так, как у вашего товарища. Ну вот какая-то ошибка, которая в силу взаимоналожения глюков никогда не проявлялась, а у вас проявилась. Вот сидите и ищите ее. С другой стороны, вы же этого и хотели. Да? Это именно и есть тот самый опыт, который вы получите, общаясь вот с такого рода системой. Могу только сказать, что популярность того же Gentoo или FreeBSD означает, в том числе и в development, в продакшн-системах. Да? Я сам видел продакшн-системы, написанные на Gentoo, как ни странно. Вот. Говорит только о том, что эти ошибки, и, вернее так, эти страхи, они уж там, ну, не всемирные, да, не всепоглощающие, что вполне реально сделать продакшн-систему на source-based, особенно если ее надо много и нудно кастомизировать, да что-то вот в ней ковырять. Вот. Хотя, как будет сейчас сказано дальше, есть компромиссный вариант. Итак, binary source-based. Что еще надо иметь в виду, помимо, значит, вот таких очевидных вещей, как получение каких-то услуг и всего остального? Популярности, то есть вот помимо того, что здесь уже перечислено, да, спасибо. Это называется жизненный цикл. Надо посмотреть, как устроен жизненный цикл того дистрибутива, с которым вы хотите иметь дело. Что это значит? Это значит, если вы планируете, там, ну, условно говоря, боевую систему, на которой будет какой-то продакшн-сервис функционировать, есть ли у этой системы обновления по безопасности? Именно и только по безопасности. То есть такие обновления, которые не загубят вашу операционку и при этом закроют в ней дыры. Или, если вы хотите всегда быть на острие, так сказать, современных технологий, насколько часто выходят обновления к тому дистрибутиву, который вы поставили? Да? Если они выходят часто, насколько они вообще, насколько этими обновлениями можно пользоваться? А вдруг там, так сказать, люди просто собирают все, что шевелится, да, и в таком виде выкладывают? Такое тоже бывает. Есть ли эшелонированные, то есть вот как у дорогих дистрибутивов, типа того же Ubuntu, да, у них есть long-term support, который там на 5 лет поддержка, и какие-то вот такие вот нарезки, которые там у них, сколько раз в год у них выходят? Полгода сейчас? Вот, да, 2 раза в год у них выходит новый дистрибутив. Соответственно, если вас интересует long-term, вы используете long-term, а если быстро, то быстро, да? Вот. Совершенно другая история с Debian, в котором дистрибутивом называется вообще все хранилище, зато выходят они там раз в N лет. Когда был последний Debian выходил? В 2009 году. А, Squeeze был в этом году, да. В 2011? В 2010? В 2011. Понятно, да. А, ну да, у них же обновление выходит еще, точка 1, который, да, там точка сколько-то. Во. Значит, с другой стороны, если внимательно посмотреть на жизненный цикл дебиановских хранилищ, да, там наблюдается такая вещь, что то хранилище, которое там тестируемое, да, оно, вообще говоря, достаточно стабильно. Я видел людей, которые держат боевые сервера на Debian Unstable. Реально. То есть они хорошо знают, что туда ставить, да, что надо ставить, что не надо. Но, то есть они хорошо разбираются вот в этой структуре, да, жизненного цикла. Но unstable в дебиановске — это тоже не такая не очень уж unstable штука. Примерно то же самое у нас в Альте. Да? Я видел множество людей, которые работают на Сизифе и как бы в ус не дуют. Почему? Потому что количество тех чисто технологических тестов, которые применяются к пакету, попадающему в Сизиф, оно настолько велико, что если обладать достаточным количеством информации о том, как происходит вообще, что там вот в этом Сизифе творится, и просто не обновляться в те времена, когда там все поломано вот насильно. Вот когда мы Плютон собирали, 27-й, вот собирали мы его, собирали. Он за собой потянул, там сколько, 1200 пакетов, что ли. Вот все 1200 пакетов надо было пересовать в 27-й Плютон. Вот тогда, конечно, лучше было не обновляться из Сизифа. Сейчас мы это вот, кстати, активно пересматривается политика, да? Она как раз связана с тем, что, в общем, с Питонами там вообще отдельная песня. Пока мы не дошли, не приняли какого-то решения. Жизненный цикл, совершенно справедливо. Вот. Что-то еще хотел рассказать. Ах, ну да. Давайте так, сейчас я посмотрю на часы. Бегом пробежимся по дистрибутивам. Значит, уже упомянутый Debian и Ubuntu прозвучали. Вот. Из больших таких общемировых дистрибутивов Fedora и Red Hat. Fedora — это фактически комьюнити дистро. Вот. Володь, я таки забыл про вас. Вы что-то хотели сказать про Gentoo. Ага. Насколько они хорошо встраиваются вот в эту общую систему? Они не захотят каких-то не тех зависимостей? А, вот так вот специально? Ну да, я понимаю, да. Это понятно, вопрос в другом, да? Его надо при этом так собрать, чтобы ваше постоянное обновление вот того, той среды, которую вы пересобираете здесь, не привело к тому, что OpenOffice возьмет и удалится с вами, вы у меня типа из-под ног библиотеку вышибли. Он должен либо приезжать там со своими библиотеками, у которых критичное обновление минорной версии, да, либо с пониженными зависимостями в надежде на то, что там оби не поменяется, все будет продолжать работать. Либо точно так же часто собираться там, да, в надежде на то, что будет бинарная совместимость. Ага. А, вот так вот. Понятно, да. Просто скачайте типа новый бинарный офис, да, вполне возможно, что он будет уже в струе. Понятно, да. Ну вот как вариант. Окей, возвращаемся к Fedora и Debian, в смысле к Fedora и Red Hat, да. Значит, Red Hat, полное название Red Hat Enterprise Linux дистрибутива. Это такой серьезный коммерческий продукт, у которого помимо, значит, свободного софта вы еще покупаете там техобслуживание, специальные каналы обновления, что-то еще. В общем, много всякой маркетоидной ерунды. Вот. Ну а Fedora — это фактически комьюнити дистро, то есть вот, собственно, то сообщество людей, которые всем этим занимаются, да, они крутятся вокруг Fedora. Вот. Надо сказать, что и то, и другое, ну, что касается Red Hat, то понятно, его, как бы, его целевая аудитория — это корпоративный рынок, вот, и, в частности, Министерство обороны Североамериканских Соединенных Штатов. Вот. Что касается Fedora, то, я так понимаю, будучи таким конструктором и достаточно технологичным, главный, видимо, аудитория Fedora — это такие системные инженеры, люди, которые занимаются внедренцами, всякие эти самые системные интеграторы, какие-то отдельные админы. Вот такие люди, они очень любят Fedora. Ага. Ага. Да, то есть фактически расширять круг тех же самых инженеров, но уже, так сказать, за счет не чисто программ, а всяких таких вот уже более близких к железу. Вот. Сообщество Fedora очень большое. Я говорю сейчас про сообщество, ну, в смысле про Fedora, потому что это именно в этом месте лежит комьюнити. Вот. В силу дороговизны самого проекта Red Hat, который кормит Fedora, огромное информационное пространство, я бы сказал, умеренные технологические ресурсы, в смысле их вкусности, вот, там Rawhide всякие, да, что они там еще умеют?
Ну, они, как правило, на полшага позади.
Да, просто в силу неповоротливости машины и большого количества людей, которые делают те задачи, которые вот более мелкие люди, да, пытаются передоверить роботам. Вот. Хранилище чуть ли не самое крупное, или Debian больше? Debian больше, Debian больше. Вот. Популярность, ну, в общем, один из двух самых популярных дистрибутивов. Если вы видите какую-то проприетарную кривульку, скорее всего, там будет пакет под Ubuntu и Fedora. Fedora. Потому что то, что под Fedora пойдет, под Red Hat, а назад не обязательно. Потому что там гвозди. Не, это другое. Да? Я имею в виду и из тех, что вы заходите на сайт и бесплатно скачиваете, понимаете? Ну, не, ну может быть, да, может быть. А, что мы еще знаем из таких больших таких вот... Да. А, Russian, Fedora Russian, да. Это Fedora. Ну, то есть, если собирать свой собственный дистрибутив из Fedora Russian или брать Fedora Russian, да, то там будут те самые кодеки и те самые драйверы, которых нету в обычной Fedora. Да, это большой подарок советскому народу, честное слово. Потому что, собственно, главная претензия к Fedora именно такая. Ну вот, из больших еще дистрибутивов были когда-то SUSE и Mandriva, SUSE, да? Ни то, ни другое сейчас я не рискну рекомендовать, несмотря на достаточно большое количество информационных ресурсов вокруг них. Посмотрим, что будет. И те, и другие в буквальном смысле развалились с тем, что вот от них произошли форк. Есть OpenSUSE, который никакого отношения к тому, кто сейчас владеет SUSE, не имеет. Вот. И есть, как он там называется, короче, есть форк Mandriva, который произошел следующим образом. Когда Mandriva окончательно разорилась, все сообщество ушло, организовало свой собственный дистрибутив. Он, кстати, далеко не последний в этом самом, в дистровоче. Там... Да, вот оно осталось. И оно делает свой собственный дистрибутив, который там через AE пишется как-то. Вот. Только не моем, а как-то по-другому. Вот. Ну, да. Я не знаю, существуют ли они вообще. Слез есть. А кто его сейчас выпускает? Кто у них хозяин? Нет, да, вот какие-то, нет, не навел. Уже кто-то кого-то там купил 10 раз. Именно поэтому я не хочу про это разговаривать, я не знаю. Какие-то темные кони в пальто. Есть OpenSUSE, вот это да. Да, SUSE себя в свое время SUSE был дистрибутивом наиболее, скажем так, успешно коммерциализирующимся. Вот. Отлично делали enterprise решения, делали ужасно интересные работы по именно enterprise внедрению, делали свой собственный директорий сервер, там много чего они делали. Вот. Где они сейчас, я не знаю. По слухам, та контора, которая последний раз купила, собственно, SUSE, которая enterprise, ну, в смысле, вот на это дело копирайт, это был такой порученец от Microsoft для покупки патентов. Все, они купили патентный пул, им на Linux, в общем, плевать. Вот. Так что не знаю, что будет с этим дистрибутивом. OpenSUSE пока живет, и, в общем, сообщество там тоже довольно большое. Вот. Но я знаю, что разработчики из SUSE ушли в Red Hat и еще куда-то. Вот. То есть вот буквально весь польский офис Red Hat — это бывший SUSE. Вот. И не только польский. Значит, про Debian уже немножко говорилось. Это наиболее такой технологичный из больших дистрибутивов. Реально, так сказать, человек, который там реально что-то делает в Debian, он уже хорошо разбирается в Linux. Вот. И это самое большое хранилище линуксовое вообще в мире. Да? Там вот дохрена всего, и все работает там, ну, в меру, конечно. Вот. Если вы связаетесь с Debian, то как бы вам придется осваивать Linux и вы это сделаете. Есть достаточное количество мелких, ну, более мелких производных дистрибутивов, которые ориентированы на национальную специфику. Вот про Fedora Russian уже Михаил тут говорил. Из, на сегодняшний день, по-моему, русских... А, нет, есть же еще всякое Runtu, да, вот, вот такое. Но это кастомный дистрибутив. Да, да, это кастомный дистрибутив, это не... Mops, который Slack, да, 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 Mops. Ну, ну, у них хозяева плохие. У них чуть ли не в НИНС хозяева сейчас какие-то вот совсем плохие. Вот. В общем, пожалуй, из локализованных российских я больше и не назову, да? Вау. Понятно. Никто никогда этого не видел. Ни одного угла этой звезды. Astra Linux. Astra Linux, точно. Есть такая. Вот. Значит, да. В принципе, как я понимаю, в силу повышения международной связности, необходимость локальных дистрибутивов, которые живут за счет именно локализации и привязки к специфике в стране, она постоянно потихоньку отмирает. Да? Мы наблюдали перепрофилирование или вымирание подобного рода дистрибутивов просто вот глазами. Вот. Кстати сказать, для России, скажем, или Европы это верно, а для развивающих стран нет. Да, очень популярный, скажем, турецкий дистрибутив Pardus. Вот. Или там какой-нибудь еще там китайский, да, вот этот Red Flag. А SP Linux был тогда. Вьетнамский SP Linux, да. Вот. Значит, почему вообще существуют, помимо вот этих здоровых, еще мелкие, более мелкие дистрибутивы, типа Arch, там, что мы знаем из таких вот выдающихся деятелей? Alt Linux, да, совершенно справедливо в России. Еще какие-то вот такие, да, которые вроде бы полностью независимые, и реально полностью независимые, со своим сообществом, своим хранилищем, да, со своими технологическими фишками и так далее. Я так понимаю, за счет трех вещей. Первое. Нет, не так. Во-первых, существует достаточное количество локальных и нелокальных производных дистрибутивов. Это понятно. Что же касается независимых? Я так понимаю, три вещи. Первое и главное. Большинство дистрибутивов независимых со собственной технологией сборки выжило за счет, существует до сих пор за счет каких-то серьезных технологических преимуществ, которые имеются у них внутри. Да? Что Arch, что Alt, что... Кого мы знаем еще из таких? Я все пытаюсь вспомнить этих людей. А? А, PLD, да, Польша, да, совершенно справедливо. Он жив. Вот. Я недавно из него пакет собирал. Вот. У них весьма серьезная технологическая составляющая, которая позволяет людям занимать там свою нишу, не будучи, не имея возможности занять ее в других, скажем, больших дистрибутивах. Сейчас поясню, скажем, на примере Альта, что это такое. Вот. Второе, что позволяет им существовать, это некое решение общей задачи. Да? Очень маленькие дистрибутивы, которые делаются там путем сборки чего-нибудь из чего-нибудь, вот, но там решают, допустим, не знаю, задачи организации фаервола. При этом этот самый фаервол, он такой вот и чисто линуксовый, и в кнопочном стиле, и в стиле там веб-админки, и то, и все, и пятое-десятое. Получается достаточно большой объем работ, который делает комьюнити. Фактически подобного рода дистрибутивы — это такие программные продукты. Да? Это не дистрибутивы общего назначения, а узкоцелевые. Вот. Третье — это, как ни странно, местная специфика. Я уже сказал, что производные или кастомные дистрибутивы с учетом местной специфики вымирают потихонечку, но вот какие-то такие совсем зародившиеся на местах, да, они пока что существуют. Например, пока что существует Alt Linux, одним из бонусов которого является как раз русскоязычное сообщество. Вот. И тем самым для нас с вами достаточно просто, ну, проще принять участие в присоединиться к такому сообществу, чем к общемировому английскому, хотя, я так понимаю, на сегодняшний день английский язык слишком большой проблемы не составляет. Но все-таки поругаться удобнее на русском, да, это я понимаю. Вот. Значит, почему я вообще выбрал Alt И не только я, да, я-то ладно, я там работаю. Вот. Но у меня есть достаточно четкая позиция, почему мне импонирует именно Alt Linux, которая не имеет прямого отношения к тому, что я там работаю, и вообще говоря, наблюдаю я ее не только на себе. Дело в том, что Alt — это, на мой вкус, достаточно сбалансированный подход, вернее, использование Alt. В случае, если ваша задача состоит и в том, чтобы иметь готовый и работающий продукт и пользоваться компьютером как бытовым прибором, и в том, чтобы достаточно быстро иметь возможность достаточно быстро освоить всякие линуксовые технологии. И то, и другое. Почему это так? Потому что у нас есть довольно, ну, компания Alt Linux выпускает довольно приличные дистрибутивы, которые решают такие общебытовые задачи, типа того же Simple, да? С одной стороны. С другой стороны, я уже хвастался, что, по моему мнению, ну, если мы только не остановимся в развитии, да, потому что все может быть, там, случится какой-нибудь катаклизм, там, всех увольняют, деньги все кончатся, и все. По моему мнению, на сегодняшний день Alt чуть ли не самый технологичный дистрибутив именно в плане изготовления и проверки целостности хранилищ. Вот. Соответственно, эта технологичность, я про это тоже уже упоминал, она сводится еще и к тому, что процедура, собственно, изготовление пакета из ничего, она упрощена до безобразия. Помнится мне, позапрошлом, что ли, году у меня была такая показательная лекция, на которой я собирал пакет. 9-го, позапрошлом году. Заняло это у меня от начала, то есть с момента скачивания исходных текстов с апстрима до момента подписи пакета за самого него в CD в 40 минут. С объяснениями, с ошибками. Я специально сделал несколько ошибок. Ну, будем считать, что специально. Вот. Нет, одну из них я точно специально сделал. То есть вот именно показательная сборка заняла 40 минут, на самом деле занимает это быстрее. Да? При этом, как было сказано на другой нашей лекции, особых знаний это не требует. Это требует некоторое количество не особых знаний. Вот. Значит, вместе с тем, значит, итак, с одной стороны, задача работы там каких-то базовых и обычных пользовательских задач, решение пользовательских задач из коробки, они решаются дистрибутивом Linux. С другой стороны, значит, простота сборки. С третьей стороны, достаточно легко попасть в комьюнити. На самом деле, если вы собрали там 1, 2, 3 пакета, то вас с удовольствием примут разработчики в том смысле, что вы будете вот эти ваши собранные программные продукты, которые вам нужны, сами же и поддерживать, соответственно, пользуясь всеми ресурсами сообщества, которое позволяет это делать в достаточной степени, ну, гораздо легче, чем постоянно все это делать руками. Вот. То есть, ну, я привел в комьюнити, в общем, людей, которые, ну, достаточно не туго знают программирование. Тем не менее, они собирают пакеты. Я уже, по-моему, говорил, у нас пиар-менеджер собирает пакет в сети. Правда, с этими сами, с обоями, но ведь собирает. Вот. Да, так вот, значит, это я к чему? Допустим, стать DBN-девелопером очень тяжело. Да? Там реально серьезный профессиональный фильтр. Потому что там все делается на дисциплине и на как бы абсолютном доверии. Вот. Я знаю людей, которые хотели, так и не стали DBN-девелоперами. Ну, правда, по причинам, что им просто не хватило терпения всю эту процедуру вытянуть. Вот. В общем, на мой взгляд, если вам нужно и то, да, если вам нужно и шашечки, и ехать, вот, то такие дистрибутивы типа того же PLD, если он действительно вот активный, или там ARC, или Alt, да, они вполне вам подходят. Вот такие дела. Вот. Но понятно, для начинающих все-таки там какая-нибудь Ubuntu, она вот просто поставил, потрогал, оно как бы работает, ну и фиг бы с ним. Вот. Вопрос в том, что делать дальше. Ну вот такие, кажется, я все, что хотел. Значит, еще какие бывают дистрибутивы, вот, чтобы про них рассказать, интересные. Да нет, давайте не будем просто называть названия, ну названия, да, они и есть названия. Пойдите на DistroWatch, там все написано. Вот, на чем, собственно, видимо, содержательная часть лекции заканчивается. Вот, ну, насколько она была содержательная, Я считаю, что не очень. Да. Давайте немножко, у нас есть 10 минут, поговорим о предстоящем экзамене. Значит, я рассчитываю, что экзамен будет через неделю. Я надеюсь, что нам удастся заказать аудиторию. Возможно, даже эту. Вот. Лена, мы можем рассчитывать на то, что мы поговорим, вы попробуете заказать эту аудиторию? А, тогда она будет просто наша. Пока она... Так, 21 число через неделю.
Вот, ничего хорошего не будет. Поэтому я повторяю, я постараюсь написать список типов, по поводу которого надо иметь представление. Да? Вот, не обязательно там все знать наизусть. Вот. Тем более, что на экзаменах можно пользоваться любым источником информации, включая главу группы. Но, правда, в этом случае ответ на вопрос будет за счет другого внимания. Вот. Единственное, что меня смущает в этом всем, это... Ну, некая разрозненность. Все-таки у нас дисциплина не математическая, в том смысле, что она такая инженерная. Да? Есть некий список тем, которые вы должны знать. Ну и фиг с ним. Для этого мы разговариваем по всем темам, а теперь по какому-то вопросу, как это принято в экзамене. Вот такие дела. Соответственно, спецкурс этот считается спецкурсом кафедры СВК. Пока что это не отменили. К выходным, напоминаю, будет, я надеюсь, будет список вопросов, может быть, даже раньше. И спектр оценок рассчитывается на любую, потому что, в принципе, я не сторонник выставления пятерок ко мне попозе, да? Мне хочется, чтобы вот ваша составленность была налицо. Вот такие дела. Вопросы по экзамену.
Ну, а если, например, у человека в это время есть какой-то другой зачет?
Значит, скорее всего, будет еще один экзамен, но, точнее, скорее всего, он будет. Но тут уж мы должны действовать кооперативно, да? Мне, в общем, все равно, когда он будет. А вот вы должны сговориться со всеми теми, кто хочет его сдавать, и со мной в том числе, да? И тогда мы еще раз его устроим. Ну, как бы этот экзамен устраиваю я, а если нужно делать еще один, устраивайте его. Я не готов принимать экзамен 10 раз, да, более того, в конце концов, 21 число это не так уж. Хотя, в общем, можно попробовать, 28 точно ничего не будет. Да.
А где, как у списка вопрос получен?
Он будет надеюсь, что если не сегодня ночью, то в субботу там когда-нибудь ночью я это сделаю. Вот. Еще вопросы? Ну окей, значит, тогда все, наверное, до встречи на экзамене. Спасибо.
Как ваши делишки? Мы с вами давно не общались. Как это? Видимся сквозь призму объектива. Все.